Рядом со священником сидел человек, которого еще несколько лет назад большинство граждан гегемонии узнали бы в лицо. Правда, внимание публики в великой сети никогда не задерживалось на одном предмете надолго. А сейчас она меняет кумиров, должно быть, еще быстрее. Если так, то ореол славы и позора, окружавший полковника Федмана Кассада, мясника Южной Брешии, вероятно, уже погас. Впрочем, для поколения консула и для всех тех, кто жил неторопливой и отстраненной жизнью, забыть Кассада оказалось не так-то просто. Рослый полковник, он мог бы посмотреть прямо в глаза двухметровому Хету Мастину, был в форме ВКС без знаков отличия и наград. Черный мундир до странности напоминал сутану отца Хойта, но на этом сходство и заканчивалось. Внешность смуглого и поджарого Кассада являла собой разительный контраст болезненной худобе священника. На плечах, руках и шее бугрились могучие мышцы. Маленькие темные глаза разом схватывали все вокруг, как объектив старинной видеокамеры. Лицо, казалось, состояло лишь из углов, теней, выступов и граней. Не изможденное, как у Хойта, а словно высеченное из холодного камня. Узкая полоска бороды подчеркивала остроту его черт, как кровь на лезвии ножа. Глядя на вкрадчивые движения полковника, консул вспомнил земного ягуара, которого ему довелось увидеть много лет назад на Лузусе, в частном зоопарке при корабле «Ковчеге». Говорил Кассад негромко, но консул не преминул заметить, что даже молчание полковника привлекает общее внимание. Хотя место за длинным столом было сколько угодно, все паломники собрались на одном конце. Напротив Федмана Кассада сидел человек, которого капитан представил как поэта Мартина Селена. Внешне поэт ничем не походил на полковника, скорее наоборот. Кассад был худощавым и высоким, а Мартин Селен низеньким и каким-то расплывшимся. Лицо Кассада навсегда застыло в каменной неподвижности, а физиономия поэта постоянно ходила ходуном, как у земных приматов. Говорил он громким, дребезжащим голосом. Консул подумал, что в облике Мартина Селена есть что-то от театрального дьявола. Красные щеки, большой рот, вздернутые брови, острые уши, подвижные руки с длинными пальцами пианиста или душителя. Серебряные волосы поэта были подстрижены простой челкой. На вид Мартину Селену было около 60, но консул заметил предательскую синеву на шее и ладонях поэта и заподозрил, что тот уже не раз омолаживался. Тогда истинный возраст Селены лежит где-то между 90 и 150 стандартными годами. И чем он ближе к верхней границе, тем вероятнее, что этот служитель Мус выжил из ума. Насколько шумно и оживленно вел себя Мартин Селен, настолько был сдержан его сосед, погруженный в невеселые мысли. Услышав свое имя, Сол Вайнтрауб поднял голову, и консул увидел короткую седую бородку, исчерченный морщинами лоб и печальные светлые глаза известного ученого. Ему доводилось слышать историю этого агосфера и его безнадежных поисков. Но все равно он был потрясен, увидев на руках старика его дочь Рахиль, которой сейчас было не более недели. Консул отвел глаза. Шестым паломником и единственной женщиной за столом была детектив Фламия Брон. Когда ее представляли, она посмотрела на консула так пристально, что он продолжал ощущать давление ее взгляда даже после того, как она отвернулась. Уроженка Лузуса, где гравитация на треть превышала стандартную, Ламия Брон ростом была не выше поэта, но свободный вельветовый комбинезон не мог скрыть ее великолепной мускулатуры. Черные кудри до плеч, брови, напоминающие две темные полоски, проведенные строго горизонтально поперек широкого лба, крупный нос с горбинкой, придающий лицу нечто орлиное, портрет довершал широкий и выразительный, можно даже сказать, чувственный рот. На губах у Ламии играла легкая улыбка, то надменная, то шаловливая, а ее темные глаза, казалось, призывали собеседника выкладывать все на чистоту. Консул подумал, что Ламию Брон вполне можно назвать красивой. Когда знакомство закончилось, консул кашлянул и повернулся к тамплиеру. «Хетмастин, вы сказали, что паломников семеро. Ребенок господина Вайнтрауба — это и есть седьмой?» Капюшон Хетмастина качнулся из стороны в сторону. «Нет. Только тот, кто осознанно решил отправиться к Шрайку, может считаться паломником». Сидящие за столом зашевелились. Консул, да и все остальные, видимо, тоже знал, что согласно правилам церкви Шрайка, количество паломников в группе должно выражаться простым числом. «Седьмым буду я», — медленно произнес Хетмастин. Капитан тамплиерского звездолета древа Игдрасиль и истинный глаз древа. Все замолчали. В наступившей тишине Хетмастин сделал знак матросам-клонам, и те принялись накрывать стол для последней трапезы перед высадкой на планету. «Итак, бродяги все еще не вступили в пределы системы?» — спросила Ламия Брон. Ее хрипловатый гортанный голос показался консулу каким-то необычно волнующим. «Нет», — ответил Хетмастин, — «но мы опережаем их не больше, чем на несколько стандартных суток. Наши приборы зарегистрировали термоядерные выхлопы в районе облака Аорта». «Значит, будет война?» — спросил отец Хойт. Казалось, каждое слово дается ему с трудом. Не получив ответа, он повернулся к сидевшему справа от него консулу, как бы адресуя свой вопрос ему. Консул вздохнул. Клоны подали вино, но сейчас он предпочел бы виски. «Кто знает, как поступят бродяги», — сказал он. «Похоже, они больше не руководствуются человеческой логикой». Мартин Селен расхохотался и пролил вино. «Черт возьми! Можно подумать, мы, люди, когда-нибудь руководствовались человеческой логикой». Он сделал большой глоток, вытер рот и снова засмеялся. «Если вот-вот начнутся серьезные сражения», — Ламия нахмурилась, — «власти могут не разрешить нам сесть». «Нас пропустят», — сказал Хетмастин. Солнечный луч забрался ему под капюшон и осветил желтоватую кожу. «И мы спасемся от верной смерти на войне, чтобы погибнуть верной смертью от рук Шрайка», — пробормотал отец Хойт. «Нет смерти во Вселенной», — пропел Мартин Селен. Консул вздрогнул. Пение поэта могло разбудить даже человека, погруженного в криогенную фугу. Селен допил вино и поднял пустой кубок, как бы обращаясь с тостом к звездам. «И смерти не должно быть! Стенай! Стенай, Кибела! Сыны твои, исполнившись злодейства, низвергли Бога, сокрушили в прах! Стенайте, братья! Силы иссякают, ломаюсь, как тростник, слабеет голос. О, боль! Боль слабости моей! Стенайте, ибо гибну я!» Селен остановился на полуслове, язычно рыгнув в наступившей после его декламации тишине, потянулся за бутылкой. Остальные шестеро обменялись взглядами. Консул заметил, что Сол Вайнтрауб слегка улыбается. Девочка, спавшая у него на руках, шевельнулась, и он склонился над ней.